Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему 125 лет Екатеринбургской епархии. Мы уже дошли до периода Великой Отечественной войны. Мы будем сегодня говорить как раз вот на эту тему.
Да, прошлая беседа наша, как мы все помним, закончилась как раз рассказом о репрессиях 1937 года. И, собственно говоря, конец 30-х годов – это время, когда религиозная жизнь была фактически парализована. По всей России остывалось порядка 100 действующих храмов. Конечно, богослужения совершались нелегально, но в 1937 году прошли массовые аресты, массовые репрессии, расстрелы священнослужителей. Был арестован здесь вот на Урале и в Екатеринбурге весь епископат, и Григорианский, и Обновленческий, и подчинявшийся патриаршему местоблюстителю. Надо сказать, что вот, переходя к событиям войны, нужно сказать и о религиозной политике конца 30-х годов, которая была в советское время, чтобы ввести в общий, ну, такой курс дела, хотя бы приблизительно. В 1936 году была принята советская конституция, сталинская конституция. Конституция 1936 года, как и потом конституция 1977 года, были конституциями, наверное, самыми демократическими в мире, с одной стороны, то есть они декларировали всю сумму прав, которые необходимы человеку, и в том числе и свободу религиозного исповедания, то есть свободу веры. И что касается законодательных норм, прописанных в Конституции, то в Советском Союзе не было стеснения религии на уровне Конституции. Но на уровне подзаконных актов, конкретного законодательства, которое касалось уже вероисповедных вопросов, конечно, стеснение шло очень большое. Это вот такой поучительный урок всем нам. Сейчас мы, может быть, возлагаем излишнее упование в государственной нашей жизни на приятие новых законов о том, что они все уврачуют и все язвы нашей жизни вылечат и исцелят. Да. Но закон на самом деле исполняется людьми, и вот что касается религиозного законодательства, хотя оно в этот период меняется на вот такое, Конституция дает все свободы, Конституция 36-го года отменяет те ограничения, которые были вот в Конституциях прежних, Конституция – это вот уже, ну, враги побеждены, считается, и все, но, тем не менее, церковь стеснена. Другое важное событие – это перепись 1937 года. Перепись 1937 года включала вопрос о религиозной принадлежности. И ведь начало 30-х годов и, собственно, сам 37-й год, особенно как пик этого времени, это время репрессий, гонений на церковь. Мы с вами говорили в нескольких беседах, что 20-е годы, конечно, стеснение было, храмы закрывались, но были и какие-то возможности свободной деятельности. А 30-е годы – тотальное закрытие храмов, все, ничего не остается. Но что показала перепись? И потом больше в советских переписях вопросов вероисповедных никогда уже не было. Перепись показала, что большинство населения страны остается верующим. То есть на вопрос, верят ли люди в Бога, абсолютное большинство ответило «да». Некоторая часть, довольно значительный процент, уклонился от ответа.
То есть ни да, ни нет.
Ни да, ни нет. Причем это вот уклонение от ответа нужно истолковывать именно как факт веры в Бога.
Нежелание.
Нежелание говорить о своей вере в Бога. Это понятно по той причине, что люди были напуганы, и тогда, когда людей хватали, сажали за одно хранение священников, Священного Писания и арестовывали, расстреливали, понятно, что вот даже сам по себе факт признания во время переписи – это шаг исповеднический. И вот этот вот показатель, я думаю, что даже среди тех, кто малодушно, может быть, ответил «нет» во время переписи, были люди реально верующие и потом раскаивавшиеся в этом ответе. И, то есть, безбожная политика, агитация, она не дала результатов. И вот этот вот момент заметен в том, что разного рода безбожные организации агитационные, они существовали там с 20-х годов, и они хорошо финансировались, издавалось очень много такой низкопробной продукции атеистической,
против
веры,
религии,
да, разоблачавших, вот, как бы разоблачавших церковную жизнь. Но это все не дало результата, и вот финансирование этих организаций к концу 30-х годов начинает сокращаться. Начинается такое охлаждение вот к этого рода деятельности.
Антирелигиозной.
Это уже накануне войны, то есть как бы безбожная деятельность явила неуспех свой. И партия, и правительство разочаровываются, так скажем, вот в этом движении идейном, которое имело место быть. Далее, 1939 год – это начало Первой мировой войны, это оккупация Польши, Германии 1 сентября, это событие случилось, и, соответственно, ну, тут были договоренности между Советским Союзом и Германией, которые не украшают наше правительство, но они имели место. И согласно этим договоренностям к Советскому Союзу отошли области Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтийские республики оказались в составе Советского Союза. И вполне естественно, что вот в этих областях не было такого гонения, не было гонения на религию, и там церковная жизнь протекала своим нормальным порядком. И в 1939 году, в 1940 году количество, так скажем, церковных приходов, храмов, открытых в общей статистике, увеличивается в Советском Союзе.
Ну, вот за счет этих присоединенных территорий.
За счет присоединенных территорий. Причем на присоединенных территориях сразу такая резкая антирелигиозная политика, она не может проводиться. Государство просто не может себе позволить этого, поскольку нужно включить это население в состав Советского Союза, нужно как-то адаптировать это население, а начинать с резких антирелигиозных выступлений, закрытия храмов и так далее, это озлоблять и так...
Противопоставлять против себя население.
Да. Вот это ситуация нежелательная. То есть все. Вот эти вот факторы, они приводят к тому, что как бы антирелигиозная деятельность, антицерковная деятельность, она в стране немножко замирает к концу 30-х, к началу 40-х годов. Есть вполне объективные политические причины, по которым правительство должно было затормозить, вот, исходя из этих факторов. И тут 41-й год. 22 июня 1941 года началась война. Нападение было таким оглушительным, успехи немецких войск.
Внезапным,
да, успехи немецких войск были такие ошеломляющие. Советское руководство растерялось. Сталин обратился к народу только через неделю после начала.
С призывом братья и сестры.
Да, то есть вот воззвав, как бы вызывая вот эти традиционные чувства, обозначая и поднимая какие-то волны патриотизма и того доброго, что есть в душе человека. Но надо сказать, что патриарший местоблюститель обратился с призывом к верующим в первый же день войны. 22 июня, по совершении божественной литургии в Москве, он обращается с воззванием, с призывом к защите Родины. И его слово звучит очень сильно. Причем вот это воззвание, напечатанное на пишущей машинке самим патриаршим соблюстителем, будущим святейшим патриархом Сергием, оно расходится и рассылается по всем сохранившимся приходам, этот призыв, и читается в храмах. Причем вот обращение с этим воззванием, с этим обращением было нарушением советского законодательства, нарушением, на которое советская власть закрыла глаза. Более того, это обращение патриаршего местоплюстителя было напечатано в «Известиях». То есть оно прозвучало как...
Вперед даже, нежели сталинское
обращение. Нет, наверное, оно не вперед, немножко... Да, но фактически одновременно в начале идет вот этот вот документ. И, значит... Вот этот момент, он ясно как бы обозначает то, что какие-то изменения в отношении церковной жизни, в отношении религиозной жизни, они будут. И надо сказать, что, ну ведь как складывалась ситуация? Ситуация складывалась так, что церковь гонима, а большинство народа остается верующим. И у советской власти могли возникать даже вполне законные опасения о том, что не отвернется ли народ от советской власти, как от власти безбожной, и не перейдет ли на сторону просто оккупантов в силу того, что национальная вера оказалась попранной вот за год этого безбожия. Этот страх, он был. И надо сказать, что фашисты вполне сознательно этой ситуацией тоже пытались пользоваться, поскольку на оккупированных территориях они позволяли открывать храмы, они пропагандировали вот та агитация, которая велась, сбрасывали листовки с самолетов, с тем, что вот призывая безбожную власть свергнуть. Но вот здесь... Позиция церкви, она, ну, была подлинно патриотической. Во-первых, было понятно, что фашизм, он отнюдь не лучше коммунизма, что фашизм, он ведь строился на отрицании христианской ценности, на отрицании христианской веры. И фашизм создавал свою оккультную языческую религию, и... только в тактических каких-то целях оказывалось покровительство христианским конфессиям тогда, когда это было нужно для решения тех или иных военных задач, политических задач.
Ну, это политические, да?
Да-да-да, это такие... была политическая игра. Как во многом и со стороны советского правительства, конечно, это тоже мы можем понимать. И вот этот вот момент, он все-таки был понят и предстоятелем Русской Православной Церкви и русским православным народом. То есть было понятно, что безбожный режим, который есть в стране, это безбожный режим, это тяжелая ига, но все-таки режимы и правительства, они приходят и уходят, а Родина у нас одна, Родина остается, и... Конечно,
мы ответственны за Родину.
Да, ответственность за Родину, она есть в православном человеке. Конечно, Великая Отечественная война принесла очень много горя. Огромные потери советской армии в первые же дни войны. Причем потери страшные, ведь Вторая мировая война, она несет такие потери, вообще мировые войны, они несут такие потери. 20 век дает такие военные потери, которых предшествующая история не знала. То есть то, что такие войны, даже кровавые какие-то вот войны, которые расцениваются как кровавые прежнего времени, это какие-то частные баталии, частные сражения. Конечно, довольно много убитых, погибших, раненых, изувеченных, но это несопоставимая цифра. То есть мы сейчас даже не можем назвать точную цифру потерь вот, нашего государства, человеческих потерь в Великой Отечественной войне, но это исчисление миллионами, вот, там называется от 20 до 40 цифры. Это вдуматься ведь в эти цифры, это же население какого-то европейского государства в среднем, уничтожение полностью. Какие-то нации, народы исчисляются меньшим количеством, и это огромные потери. Огромные потери – это а сколько искалеченных, сколько вернувшись ранен, сколько человеческого горя.
А какая разруха,
сколько человеческой трагедии. И, конечно, человек, оказавшийся перед лицом вот такой страшной напасти, он обращается к Богу, потому что религиозный чувство как бы обновляется в человеке в этот период. Это очень важные вещи. Вот, человек понимает, вот мы хрупкость своего бытия за каким-то благополучием жизни перестаем ощущать. Мы не видим того, что мы зависим от окружающих нас условий.
Ну, как бы в каком-то затмении,
разума находимся, да. И вот нынешнее лето даже нам всем показало, насколько вот мы, кажется, вот достигли каких-то благ цивилизации, можем управлять там, не знаю, чем в космос летаем, и у нас технологии есть, а мы оказываемся бессильны перед жарой, перед дымом. Вот кто жители больших городов, этот ужас они испытали. Мы ничего не можем сделать. Вот нет дождя, земля сохнет и раскалывается, и все. И вот, конечно, вот эти ситуации, они как бы снимают тот налет самоуспокоенности и показывают человеку о том, что этот мир, в котором живем, он чрезвычайно...
Насколько он хрупок.
Хрупок, да. Насколько вот он держится, ведь это удивительная вещь, насколько соразмерно и равновесно все, и насколько это легко может рухнуть. И кто этот мир держит, и если мы отворачиваемся от того, кто содержит этот мир, то все может разрушаться. Поэтому, конечно, слезы и горе войны приводят очень многих людей в церковь. Просто человек должен получить утешение вот в своем горе, тогда, когда семьи остаются без кормильца.
Ну и так и получилось, что люди пошли в храмы буквально, да, значит, да. С первых же дней войны храмы были переполнены, те, которые были.
Те, которые были. И здесь уже власть не могла не считаться вот с этой ситуацией, потому что ведь религиозная потребность, она сродни жажде. И если человек немножко хотел пить, он ощущал, что вот он... А тут вот просто-напросто жажда стала настолько сильной, что удерживать и огораживать этот колодец с чистой водой власть уже больше не могла. То есть вот этот вот момент очень важный. И, конечно, вот здесь на Урале происходили те же самые процессы. Иоанно-Пречистенский храм, остававшийся единственным здесь в Екатеринбурге, ну, обновленческий был еще на Михайловском кладбище, а вот здесь православный был один. Он в начале 1941 года был закрыт. На короткое время он закрылся из-за непомерных налогов, которые накладывала власть на церковь. Эти налоги не смогли быть выплачены, и церковь закрылась. Закрывались так храмы. И, но в начале 1942 года служба в храме возобновляется, и уже власти не препятствуют этому факту. И во многих храмах еще до встречи, до знаменитой встречи в 1943 году возобновляется богослужение в начале Великой Отечественной войны. Там, где церковь была закрыта не по постановлению местных властей, А просто потому, что там умер священник, например, и как-то прекратились богослужения, или вот из-за неуплаты налогов, то есть храм закрыли, замкнули, замок повесили, вся утварь стоит, и какого-то специального решения не принимали. Были такие ситуации. Там церковь просто открывается, и власти ничего не могут сделать в данном случае. Обретается священник, он как-то устанавливает контакт с церковной властью, начинается богослужение. И здесь по области вот такие факты тоже были известны. И люди идут в церковь, и возразить и препятствовать им было невозможно. Сразу с первых же дней войны церковь занимает принципиально патриотическую позицию. Об этом мы вот,
уже знаем
и говорили немножко. И, значит, начинается сбор средств на помощь Красной Армии. Здесь настоятель Иоанна Предтеченского кафедрального собора, отец Николай Адриановский, значит, 6 апреля 1942 года обращается с письмом к патриаршему местоблюстителю, митрополиту Сергию, в котором говорит о сильном патриотическом подъеме среди уральских верующих. Свои слова отец Николай подтвердил солидным денежным пожертвованием, которое собрано было здесь, в Иоаннопритическом храме, и передано как раз на нужды,
на оснащение армии,
на вот военные нужды. И за вот это пожертвование, за свою патриотическую деятельность, он получил благодарственную телеграмму от Сталина. Это пожертвование пошло на сооружение новых военных самолетов. Вообще же общее количество денежных средств, внесенных в Свердловской епархии на государственные счета в годы войны, составило более 15,5 миллионов рублей. Кроме того, это церковные пожертвования, то есть это то, что было сделано через церковь, и то, что перечисляли религиозные общины. Кроме того, ведь звучал призыв, и были пожертвования граждан, которые были побуждены, в частности, церковным призывом. То есть реальный вклад, вот даже финансовый вклад в церкви, он не измеряется только теми денежными средствами, которые перечисляют непосредственно приходы. Но и верующий человек по призыву церковной власти, он перечисляет сам индивидуальным порядком эти средства. И сейчас вот мы собирали средства от пожаров, кто-то через приходы, но ведь были очень многие люди, которые услышали обращение вот, и повинуясь голосу христианской совести, призыву святейшего патриарха и правящего архиерея, сами индивидуально отправляли даже на государственные счета вот эти вот пожертвования. И правительство высоко оценило вклад церкви в достижение общей победы над нацистами. Многие из епархиальных священнослужителей были награждены орденами и медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как раз вот за эту патриотическую деятельность.
Отец Петр, а вот еще надо сказать о том, что ведь открылись там много дополнительно церквей и по России, да, и у нас тоже открылось, в нашей епархии. Тоже были
да, и процесс открытия храмов, он начинается вот с начала войны, такого стихийного, и потом уже вот мы дойдем до, когда и организован начинают идти ходатайства об открытии церкви. То есть первоначально открываются те церкви, которые не были закрыты официально, в которых по тем или иным обстоятельствам прекратилось богослужение. Из-за стеснения налогами, из-за отсутствие священника, то есть двери их открылись, и власть ничего не смогла сделать уже, чтобы снова закрыть эти храмы во время войны. А дальше, после 43-го года...
Там просто уже официальное разрешение.
Официальное разрешение, и начинает поступать ходатайство, уже порядок открытия, и храмов он идет. И, значит, если антирелигиозная пропаганда в предвоенные годы пошла на убыль, то в первые годы войны она прекратилась. Безбожные организации, которые были, они были просто распущены в первые годы Великой Отечественной войны, то есть они не получали ни средств, издания, журнал «Безбожник» такой существовал, он закрылся в начале войны. И эта антирелигиозная работа всяческая, она просто прекратилась. Более того, для патриотического подъема были востребованы и советской властью образы русских национальных героев, святого благоверного Александра Невского, благоверный князь Александр Невский, память которого, кстати сказать, вот в это воскресенье мы совершаем, это великое и значимое событие. Его почитание было очень сильным в Русской Православной Церкви, он всегда воспринимался, осознавался как подвижник благочестия, великий православный святой. Его образ, он образ борца с немецкими захватчиками, он был востребован и советской пропагандой тоже. И здесь, конечно, вот если какое-то отрицание даже исторического прошлого нашего Отечества было вот в 30-е годы, какое-то такое вот очернение и фактически в какой-то момент даже не очернение, а просто замалчивание, то, что фактически
как
вот
будто не существовало,
до 17-го года фактически истории не существовало, если она существовала, то это что-то мрак и ужас один, и ничего там светлого абсолютно не было, то здесь образы национальных героев, вот святого благоверного великого князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, они были востребованы, учреждаются награды, значит, снимают соответствующие фильмы, значит, пишутся книги об этих национальных героях. И здесь, конечно, ну, а церковь говорила о их вот христианском служении. Это тоже было важно. Ну, и вот открываются первые храмы до 43-го года. А в середине 43-го года Сталин и его ближайшее окружение приходят к окончательному выводу о необходимости приступить к нормализации церковно-государственных отношений. То есть первые годы войны показали, что враг рассчитывал на поддержку церкви в оккупационных своих целях, но конфликта между церковью и государством в начале войны не произошло, наоборот, отношения начинает улучшаться. Конечно, в основе решения Сталина лежал трезвый политический расчет, вовсе не стремление загладить вину перед верующими, но, тем не менее, целая группа внутренних и внешнеполитических факторов побуждала его к действиям, позволявшим вот церковную жизнь в стране как-то нормализовать.
Там ведь еще, отец Петр, было такое обстоятельство, когда речь зашла об открытии Второго фронта.
Да-да.
Да, там же ведь очень учитывалось, вот и американцы, и англичане, и кто там еще у нас, так сказать, нам помогал, они очень учитывали то, что атеистическая страна, если атеистическая страна, то помощь,
да,
помощи не стоит ожидать. То есть тут еще было поставлено такое, вот знаете, как бы условие.
Да, вот этот момент очень сильным был. Сейчас мы даже себе реально этого не можем представить, потому что дехристианизация Запада в последнее время идет очень сильно, а, конечно, в 40-е годы традиционные христианские центры, они были очень сильны на Западе в 40-е, в 50-е, в 60-е.
И очень во внимание брались.
Очень брались во внимание. То есть и отрицания, антихристианские выступления какие-то, они шокировали тогдашнее западное общество. Это нужно понимать. И, конечно, вопросы западных вот, политиков, религиозных деятелей, потому что ведь и западные христианские деноминации, они тоже оказывали помощь и благотворительной деятельностью занимались, в том числе и какие-то средства шли и для Советского Союза, собирались через эти благотворительные организации, и их волновал вопрос о преследовании веры. И было много факторов, вот, и внутренних, и внешних, и власть была принуждена вот, просто. И 4 сентября 1943 года состоялась встреча трех иерархов со Сталиным. На этой встрече были решены очень многие важные вопросы, касающиеся восстановления канонической церковной жизни, восстановления патриаршества. Уже 8 сентября, кстати сказать, мы сегодня вот беседуем, и это годовщина, значит, это 67 лет. Лет, да, восстановление вот, архиерейского собора и избрание...
Ну, вот видите, какой-то прямо-таки знак.
Знак, да-да, святейшего патриарха Сергия.
И, Сергий Старогородский.
Да-да-да-да. И, значит, при советском правительстве был учрежден специальный орган для проведения новой религиозной политики. Это Совет по делам Русской Православной Церкви. И в октябре 43-го года на Свердловскую кафедру был назначен правящий архиерей, архиепископ Варлаам Пикалов. Он был недавно освобожден из заключения.
Как правило, все почти архиереи были освобождены. Да, вот те, кто, так сказать, занял эти кафедры, они из мест заключения.
Из мест заключения. И он прибыл сюда, вот, и Иоанно-Предтеченский собор получил статус кафедрального собора как раз. И границы епархии включали территории Свердловской и Курганской областей, то есть вот эта территория была отдана под власть Свердловского епископа. Кроме того, приходы Челябинской епархии ввиду отсутствия правящего архиерея были временно присоединены к Свердловской епархии. Причем, ну, периодически там назначался правящий архиерей и исчезал. И очень долго как раз приходы Челябинской епархии, она как епархия отдельно существовала, но там не было правящего архиерея, она управлялась как бы временно, но на протяжении целых десятилетий даже управлялась из Свердловска. Хотя в 40-е годы там был владыка, потом его не стало. До конца 43-го года в епархии возобновилось богослужение в трех храмах и двух молитвенных домах. И известие об изменении сталинской политики по отношению к церкви вызвало самую положительную реакцию со стороны верующих. Архиерейское богослужение привлекало множество людей из области. Современники вспоминали, как владыка Варлаам горячо молился в дни Великого Поста, а Антифон от юности моей, Антифон четвертого гласа, он не мог слушать без слез. В число причастников в кафедральном соборе в эти дни составляло 700-800 человек ежедневно, когда совершалась божественная литургия. То есть вот количество приходящих
можно
в Великом Посту.
Можно представить себе, да, сколько было
Сколько людей. А священников было всего трое. То есть это какой огромный труд. Это только исповедовать.
Я думаю, что они падали от усталости.
Да, то есть это огромно. Значит, и вот протоиерей Борис Чечулин, не выдержав такой нагрузки, был парализован прямо в алтаре и скоро скончался. Большинство священнослужителей епархии были уже пожилыми людьми и больными людьми, на долю которых выпали очень многие испытания, в том числе и ссылки, и лагеря, и какие-то тяготы, значит...
Ну, вот той самой жизни.
Той самой жизни, да, действительно, ведь даже если человек аресты, ссылки, это понятно, но кроме того, даже вот сама жизнь под страхом, под давлением, напряжением, она ведь не сказывается безболезненно, не остается безболезненной для человеческого сердца. Но, несмотря на это, вот, несмотря на эти факторы, большинство священнослужителей являли такую вот жертвенность в своем пастырском служении. В результате наплыва большого количества людей в храмы вскоре стала проблема свечного производства. Сейчас есть софринские мастерские, которые выпускают свечи. А тогда нужно было в каждой епархии организовать свечное дело. И при Иоанно-Предтеченском соборе здесь были открыты свечные мастерские. К сожалению, владыка Варлаам пробыл на Свердловской кафедре недолго, уже в августе 44-го года он был репрессирован и скончался в нижнетагильских лагерях. Репрессии тогда были. В 1946 году он скончался. А на его место в декабре 1944 года был назначен епископ Тавия, на плечи которого главным образом и легли заботы по восстановлению церковной жизни в епархии. Владыка Тавия, в миру Александр Ильич Остроумов, родился в 1884 году в Московской губернии. По окончании Московской духовной семинарии и археологического института он принял священный сан и служил на разных приходах Московской епархии. В 1937 году он был репрессирован, за время заключения овдовел, а в 1943 году был освобожден, вскоре принял монашеский постриг и архиерейский сан. И вот уже при новом епископе до конца войны на территории епархии было открыто еще 5 храмов, и общее количество храмов здесь, в Свердловской епархии, на концу войны достигло 28.
То есть это уже небывалое просто
события. Небывалое просто события. Надо сказать, что вообще заявки шли массово на открытие храмов со всей страны. Не все заявки удовлетворялись, хотя вот примерно до 48-го года шло такое нарастание по открытию храмов, если говорить по всей стране, храмы открывались. С 1948 года храмы еще открываются, но их количество вновь открытых храмов, если уже начинает идти к низу, их открывают все меньше и меньше и меньше. Все храмы открывались тогда по решению, по представлению вот Совета по делам религии, решением Совета министров, и решение принималось в Москве. Остатки григорианских общин Свердловской епархии прекратили свое существование еще до начала войны, а обновленцев было достаточно много. Однако после того, как возглавлявшую Свердловскую епархию митрополит Филарет Яценко в 1944 году отбыл в Москву, процесс возвращения раскольнических приходов и священников резко активизировался. Никакие специальные административные меры со стороны Московской патриархии не принимались. А решающим фактором для возвращения обновленцев в лоно патриаршей церкви был как раз рост авторитета патриаршей церкви, патриарших приходов. И в 1945 году последние раскольнические общины присоединились к церкви. И обновленческий раскол, так громко начинавшийся, с далеко идущимися планами, прекратил свое существование. Как псалмопевец пророк Давид говорит: «Если не Господь созиждет дом, то всуе трудившиеся созиждущие». Все было, и ничего не осталось. И вот конец войны, первые послевоенные годы, Свердловская епархия встречает такой вот обновленный с увеличившимся количеством приходов и с исчезнувшими церковными расколами. То есть вот такая картина уже более такая отрадная.
К концу сороковых годов.
Ну вот на этом, наверное, сегодня мы остановимся.
Да, продолжим, наверное, через неделю уже о том, как развивались события уже в 50-е годы. Да? Я хочу напомнить, что это были беседы о Вечном, в котором принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И говорили мы, продолжали говорить на тему 125 лет Екатеринбургской епархии. И как раз затронули сегодня тему Екатеринбургская епархия в годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам большое, отец Петр.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
До новых встреч.
До новых встреч. До свидания. Всех благ.